В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. 7 января православные грузинской, русской, сербской и иерусалимской церквей, а также афонские монахи отмечают Рождество Христово. Михаил Саакашвили после рождественской службы обрушился с критикой на Бедзину Иванишвили. Верующие Абхазии отметили праздник Рождества по разные стороны баррикад. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: правительственные войска Сирии отразили атаку повстанцев на полицейскую школу в городе Алеппо на севере страны. В Египте, в Северном Синае, военные предотвратили нападение на коптскую церковь в канун Рождества. На севере Ирака для разгона участников антиправительственной демонстрации солдатам было приказано стрелять в воздух. Сирийское государственное агентство САНА сообщает, что правительственные войска отразили атаку повстанцев на полицейскую школу в городе Алеппо на севере страны. Среди повстанцев есть убитые и раненые, однако их число агентство не приводит. В ряде мировых столиц подвергли критике вчерашнюю речь президента Сирии Башара Асада, в которой он предложил новый план мирного урегулирования сирийского конфликта. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что его инициативы являются очередной попыткой удержать власть в стране и не отражают стремлений народа Сирии. Представитель Евросоюза заявил, что ЕС и дальше будет требовать отставки Асада с целью обеспечения перехода власти в Сирии. Выступая в Дамаске, Башар Асад призвал провести конференцию по национальному примирению и разработать проект новой конституции. Он также назвал повстанцев террористами Аль-Каиды. В Египте, в Северном Синае, военные предотвратили нападение на коптскую церковь в канун Рождества, которую копты-христиане отмечают по юлианскому календарю. Представитель военных сообщил, что рано утром воскресенья армейский патруль обнаружил заминированный автомобиль, запаркованный между церковью и строящимся контрольно-пропускным пунктом. Стоявшая неподалеку другая машина, на которой не было номеров и в которой находились люди в масках, скрылась в неизвестном направлении. Копты составляют около 10% населения Египта. 3 года назад президент Египта Хосни Мубарак своим указом объявил 7 января праздничным днем. На севере Ирака для разгона участников антиправительственной демонстрации солдатам было приказано стрелять в воздух. Как сообщила полиция города Мосул, выстрелы были произведены после того, как несколько манифестантов попытались забраться на армейские машины. Сотрудники сил безопасности утверждают, что никто не пострадал. Однако некоторые чиновники сообщают о 3 раненых демонстрантах. Уже более 2 недель по всему Ираку проходят акции протеста суннитского меньшинства против действий правительства, которое возглавляют шииты. Сунниты утверждают, что власти их притесняют.
Эхо Кавказа. Новости.
Состояние президента Венесуэлы Уго Чавеса, перенесшего операцию на Кубе, продолжает вызывать вопросы в связи с его грядущей инаугурацией, рассказывает Александр Гостев.
Официально, и об этом постоянно говорит вице-президент Николас Мадуро, у Уго Чавеса тяжелая легочная инфекция, осложнение после очередной онкологической операции, но Мадуро уверяет всех, что он находится в сознании, что он следит за всем происходящим в стране, и ничто пока не предвещает того, что Чавес не сможет появиться в Каракасе 10 января, через 3 дня, на своей инаугурации. Неофициально говорят, что Чавес находится в тяжелой фармакологической коме, жизнь его поддерживается искусственно. Что касается инаугурации 10 января, вот что сказал переизбранный только что на пост председателя парламента Венесуэлы Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо, один из ближайших сторонников Чавеса.
Если 10 января командант Чавес, согласно статье 231 Конституции Республики, окажется не в состоянии присутствовать на инаугурации по каким-либо причинам, он вступит в должность в присутствии членов коллегии Верховного суда, когда не сказано. Также не сказано, где это произойдет, именно потому, что необходимо избежать любых случайностей подобного рода.
Слова Кабельо подтвердила и генеральный прокурор Венесуэлы Силия Флорес. Она сказала, что есть разница между впервые избранным кандидатом и президентом, продолжающим выполнять свои обязанности.
Рассказывал Александр Гостев. Все граждане Киргизии, которые удерживались на территории узбекского анклава Сохо, вернулись на родину. Об этом сообщил представитель узбекского правительства в Баткенской области, на территории которой находится анклав. Ранее служба национальной безопасности Узбекистана обвинила киргизских пограничников в том, что они спровоцировали конфликт на границе с узбекским анклавом, ранив 5 узбекских граждан. По данным ведомства, власти Киргизии в нарушение действующих межправительственных соглашений начали проведение в узбекском анклаве работ по установлению столбов линий электропередачи для освещения киргизской пограничной заставы. Это привело к конфликту между местными жителями и киргизскими военнослужащими. Власти Киргизии ранее сообщили, что жители анклава Сох вчера атаковали киргизский погранпост и взяли в заложники около 40 граждан Киргизии. В ночь на понедельник 14 киргизских граждан были освобождены. Президент Афганистана Хамид Карзай отправился с 3-дневным официальным визитом в Вашингтон. В ходе переговоров с президентом США и представителями американского руководства будут обсуждаться вопросы усиления афганских сил безопасности, экономические и политические проблемы переходного периода в Афганистане, достижения мира в этой стране. Согласно достигнутым договоренностям, к концу 2014 года большинство военнослужащих США и НАТО покинут Афганистан.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Разумеется, главной темой дня сегодня является праздник Рождества Христова. Православные христиане грузинской, русской, сербской и иерусалимской церквей, а также афонские монахи отмечают этот день по юлианскому календарю, или, как еще говорят, по старому стилю. Остальные православные церкви празднуют Рождество по новому календарю, но не по григорианскому, как остальные христиане, а по ново-юлианскому, который будет совпадать с григорианским до 2800 года. Как получилось, что даже в рамках православия нет единства относительно даты Рождества? Этот вопрос я адресую теологу Ливану Абашидзе, который сейчас на прямой связи с нашей студией. Ливан, добрый вечер, и с праздником вас.
Добрый вечер, вас также.
Ливан, я могу повторить вопрос. Вы могли бы рассказать, как вообще получилось, что православные христиане празднуют Рождество в разные дни?
Получилось так, что, как известно, переход на григорианский стиль, на новый календарь был в конце XVI века при папе Григории XIII. И после этого постепенно разные конфессии, сперва протестантские, перешли на этот новый стиль, потому что реально была разница. То есть накопилась ошибка в юлианском календаре 10 дней. Сегодня эта ошибка составляет 13 дней, то есть по юлианскому календарю, например, весеннее равноденствие наступает не 21 числа, а 8 марта. И этот вопрос стоял и в Восточной, в Православной Церкви. И решение было принято в 1923 году. И это время было очень неудачным, потому что хотя и Русская Православная Церковь, и Грузинская Православная Церковь, они тоже приняли этот новый календарь, но народ не принял, потому что это было сложное время, это было, когда большевики пришли к власти, как мы знаем, в 17-м году. Они поменяли гражданский календарь. И, в общем, народ этого не принял, и поэтому получается так, что сегодня одна часть православных празднует по новому стилю. Вы правильно сказали, что вот это ново-юлианский практически совпадает с григорианским, и в следующие 800 лет будет совпадать, так что это никакой разницы нет реально. И реальность заключается в том, что, к сожалению, мы в этом вопросе, у нас нет единства. Единство есть в праздновании Пасхи, потому что это очень важно для нас, нашей церкви, поэтому все празднуют Пасху и, соответственно, и соответствующие праздники, которые меняются.
Да, которые не привязаны, собственно,
да,
конкретным датам.
Которые привязаны к Пасхе. По старому стилю.
А можно я вас спрошу еще? Да. Вот скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, это не является вопросом веры, дата празднования Рождества, то есть православные церкви стараются как-то не акцентировать внимание, то есть это не такое противоречие, которое бы затрагивало каноны?
Да, скажем так, это не вопрос догматики, то есть это не вопросы веры. И вы знаете, что вот речь идет о том, что вообще-то календарь очень важен для церкви. Это речь идет о церковном календарном круге, то есть как мы празднуем все наши праздники. И вопрос о том, какой календарь для церкви лучше, этот вопрос очень живо обсуждается, и я тоже как-то в курсе дела, потому что я по образованию еще и физик, я понимаю и астрономию более-менее, и теологию, поэтому вопросы очень интересные, но большинство согласны в том, что это не догматический вопрос, и я сам склоняюсь к тому, что лучше всего было бы, если бы все мы перешли на новый календарь вместе со всеми праздниками, и все праздники, в том числе и Пасху, отмечать по новому календарю, как это было в решении 23-го года.
Ливан, а в грузинской церкви вообще этот вопрос каким-то образом поднимается?
Поднимается, но знаете, что вот та часть церкви, которая очень консервативна, они, как правило, очень рьяно защищают юлианский календарь. И говорят, что это более правильно, и это более традиционно и так далее. Но я считаю, что более традиционно для церкви именно следовать гражданскому календарю. То есть церковь, когда приняла окончательно календарь, тогда церковь, на это надо обратить внимание, церковь именно принял тот календарь, который был в государстве, который был гражданским календарем. И все свои праздники, значит, построила по этому календарю. И сегодня тоже это создает большие неудобства. Например, одно неудобство, что православные говорят у нас и в Грузии, и в России говорят так, что наша Рождество 7 января, что нонсенс на самом деле. И говорит о том, что в головах у нас два календаря. Надо говорить, что наше Рождество 25 декабря, но по юлианскому календарю. Но настолько все это смешалось, что говорят, что наше Рождество 7 января. Сам по себе вот этот факт говорит очень красочно.
Ливан, ну а греческие старостильники, так называемые, они же появились тоже в результате этого спора?
Да, конечно. Вообще, в православной церкви надо сказать, что любая реформа, правильная, неправильная, хорошая или плохая, любая реформа порождает раскольников, скажем так. Вот то, что в России было старообрядчество, да? Вот это такой тип старообрядчества, это старостильники. Те, которые говорят, что переход на новый календарь – это погибель для церкви, и мы должны держаться старого календаря. И, к сожалению, если у нас тоже это будет в Грузии или в России или в Сербии, у нас тоже появятся обязательно старостильники, которые отколятся от церкви и будут держаться старого стиля.
Ливан, ну а сама дата, 25 декабря, она имеет какие-то исторические основания? Когда она вообще возникла?
Конечно, вообще почти во всех культурах, и в том числе вот в римской культуре, в римско-греческой культуре, это был большой праздник. Это был праздник, когда был самое зимнее солнцестояние, то есть самая длинная ночь. Именно вот где-то где-то в 4 веке эта самая длинная ночь была именно 25 декабря, и церковь приняла вот это римско-александрийскую традицию празднования Рождества именно в этот день. Это очень символично. Именно тогда зарождается победа добра над злом, света над тьмой, самую длинную ночь.
Да, начинается, собственно, расти световой день.
Да, и сейчас кто более правильно празднует? По новому стилю, который празднует 25 декабря, или по юлианскому календарю, который празднует, правда, 25 по юлианскому, но это уже на 13 дней позже они празднуют. То есть мы даже, вот я в Грузии, я праздную сегодня. То есть когда уже солнце, уже 13 дней как начало день, уже 13 дней как
начал увеличиваться.
Начал увеличиваться.
Да, спасибо, Леван.
Кто более правильно празднует, надо самим нам решать.
Спасибо, Леван. Еще раз вас с праздником. Напоминаю, на прямой связи с нашей студией из Тбилиси был теолог Леван Абашидзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Рождественские праздники в Грузии не обошлись без политики. Сразу после традиционной церковной службы в главном грузинском соборе Пресвятой Троицы президент Михаил Саакашвили обрушился с критикой на Бедзину Иванишвили. Однако премьер-министр не стал реагировать на очередной выпад в свой адрес. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В рождественской проповеди патриарха Ильи II традиционно содержатся ключевые послания Грузинской Православной Церкви на весь год. Выслушать наставления патриарха в соборе Пресвятой Троицы собралась вся политическая элита страны. Пришел туда и президент Михаил Саакашвили. Правда, на этот раз без супруги, но в окружении нескольких ближайших соратников. После завершения службы президента окружили журналисты.
Нам следует ориентироваться на будущее. Я желаю, чтобы в этом году мы не стали разрушать все то, что столь бережно возводили все эти годы. Нам нельзя допустить той разрухи, которая нам угрожает. Мы не позволим вернуть страну в прошлое и раз и навсегда прекратим начатое с прошлым нежеланное свидание.
Выступал перед камерами Саакашвили. Это первое заявление президента после того, как в новогоднюю ночь он публично протянул Бедзине Иванишвили руку примирения. 31 декабря с экранов телевизоров Саакашвили огласил так называемый план из 5 пунктов, который мог бы позволить двум политическим силам перейти к мирному сосуществованию. Первым предложением президента было прекращение агрессивной риторики. Однако спустя всего неделю этот пункт сам Саакашвили и нарушил.
Он, в принципе, играет против себя.
Выражает недоумение Марина Читашвили, директор Центра социальных наук.
Если бы он хотел как бы остаться плюсами в памяти грузинского общества, то пусть сотрудничает с реальным правительством. И, во всяком случае, не говорить каждый раз, что он один и единственный у нас, и такого больше не было.
Непостоянство президента, продолжает эксперт, вызывает негодование во всех слоях общества, даже среди тех, кто его когда-то искренне поддерживал. В ближайшем окружении Саакашвили тоже не все спокойно. Политолог Ромас Акварелидзе отмечает, что внутри националов уже сформировались два лагеря. Первый – это радикальные сторонники президента, многие из которых вступили в активную политику сравнительно недавно. Во второй лагерь входят более опытные политики, как, например, Давид Бакрадзе и Михаил Мачавариани. Открыты конфронтации с мечтателями. Последние предпочитают выжидательную позицию и стараются не лезть на рожон, говорит Ромас Акварелидзе. Никто из них, кстати, не стоял вчера в рождественский сочельник рядом с Саакашвили.
Единственное, о чем он размышляет, это как защититься, потому что он ужасно боится тюрьмы.
Так Саакварелидзе объясняет непоследовательность президента.
Единственная надежда сейчас у националов – модель Тимошенко, украинская модель, чтобы Запад настаивал бы на прекращении балтийского гонения.
Именно для иностранной публики, продолжает эксперт, Саакашвили идет на столь непопулярные внутри страны шаги. А вот Бедину и Иванишвили эта политическая суета, похоже, волнует меньше всего. Рождество премьер демонстративно встретил вместе с семьей в родном селе Чурвила.
Рождество означает рождение чего-то нового, и я верю, что все вместе мы с новым рвением сумеем построить Грузию нашей мечты.
Сказал Иванишвили в коротком обращении к народу. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Православные Абхазии также празднуют Рождество, и в этом году община все так же остается расколотой на две части, рассказывает Инал Хашик.
Сегодня православные христиане Абхазии, так же, как и все их единоверцы по всему миру, отмечали Рождество, и практически во всех храмах сегодня было многолюдно, и в частности в двух основных храмах, где проходили службы, это Сухумский кафедральный собор и Новоафонский монастырь, проходили праздничные литургии, и надо отметить, что и там собралось очень много народа, очень много верующих, которые пришли в этот день именно в эти два храма. Надо сказать, что это фактически как бы два таких параллельных мероприятия, учитывая то, что Абхазская церковь фактически уже около двух лет расколота. В Новоафонском монастыре молебен проводили монахи, которые относят себя к Абхазской священной митрополии. А в Сухумском кафедральном соборе вели службу священники из Сухумо-Абхазской епархии. Сейчас все уже как-то свыклись к той мысли, что это два таких непримиримых лагеря, но тем не менее вот в этот день, святой для всех православных, рождественский день, ни о каких-то распрях внутри Абхазской церкви вообще ничего не звучало, и все вот как бы были настроены на такой позитивный примирительный лад. Предыдущий президент Сергей Багапш обычно посещал христианские праздники, посещал церковь, а вот нынешний президент Александр Анклаб, он как-то вот в этот день не был замечен в храме, ни в одном, ни в другом храме, и вполне возможно вот это объясняется тем, что он как бы держит в этой истории внутрицерковного конфликта как бы такой ярко выраженный нейтралитет, и, видимо, поэтому, наверное, чтобы кого-то не обидеть или кого-то чрезмерно не вдохновить своим посещением, вот, собственно говоря, он не был ни на одной из этих двух служб.
Рассказывал Инал Хашик. И мы продолжаем религиозную тему. Ее также решил затронуть и наш постоянный комментатор из Вашингтона, политолог Сергей Маркедонов. Его взгляд из Вашингтона.
Значимые юбилеи, как правило, не обходятся без громких выступлений, неверных интерпретаций и последующих опровержений. Не стало исключением и 80-летие Ильи II. Так, последние несколько дней в СМИ широко обсуждалось заявление от имени предстоятеля Грузинской Православной Церкви относительно территориальной принадлежности Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха, процитированное азербайджанским агентством «Анспресс.ком». Грузинская патриархия опровергла цитату, приписанную Илье II. И в самом деле, политически однозначная оценка принадлежности Карабаха из уст духовного лидера церкви, имеющей сложные и противоречивые отношения с грузинской епархией Армянской апостольской церкви, не выглядела бы безупречной со всех точек зрения. Ведь одно дело – дипломатическое заявление МИД Грузии, и совсем другое – использование внешнеполитической тематики духовным лицом в условиях наличия не до конца разрешенных проблем с другой религиозной структурой. Отсюда и стремление патриархии расставить все точки над «и», избежав ненужной конфронтации. Между тем, какие бы заявления в действительности не произносил предстоятель Православной Церкви Грузии, ее значение для динамики грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, а также российско-грузинских отношений, не следует преуменьшать. Во-первых, лозунги религиозного возрождения занимали не последнее место в системе ценностей национал-демократов, возглавивших борьбу Грузии за независимость в последние годы Советского Союза. При этом принадлежность Грузинской Православной Церкви рассматривалась не столько в контексте общечеловеческих христианских ценностей, сколько как часть национального проекта. Отсюда и активное вовлечение священнослужителей Православной Церкви Грузии в этнополитические конфликты, что в особенности проявилось в ходе вооруженного противостояния в Абхазии в 1992-93 годах. Во-вторых, Действующего католикоса-патриарха следует воспринимать не только как духовного лидера, но и как влиятельного общественно-политического деятеля. На протяжении всего периода грузинской независимости Илия II неизменно оказывался в числе самых популярных общественных лидеров, пользующихся доверием граждан страны. Менялась мода на политиков, от очарования президентами и парламентариями грузинское общество иногда слишком быстро переходило к неприязни, а то и открытой ненависти. Но популярность Илии II в миру Иракли Гудушаури Шиелашвили оставалась практически неизменной. И хотя в отличие от католичества православие в намного большей степени конформно по отношению к государственной власти, грузинская православная церковь не раз показывала, что готова к активной защите своих интересов перед светскими руководителями. Достаточно вспомнить хотя бы историю 2011 года вокруг внесения поправок в гражданский кодекс Грузии, снижавших доминирующее положение церкви. В-третьих, у Ильи II есть своя собственная абхазская история. В 1967 году он стал епископом Сухумским, а через два года Сухумским митрополитом. На этом посту нынешний предстоятель грузинской церкви прослужил целое десятилетие, до того, как в 1977 году занял место умершего предшественника Давида V. И в своих политических высказываниях Илья II последователен не в меньшей степени, чем лидеры государства. В своих проповедях и выступлениях он не единожды говорил об Абхазии и Южной Осетии, как о территориях, которые утрачены лишь временно, и с Божьей помощью будут возвращены под контроль Тбилиси. В-четвертых, в отличие от светских властей Грузии, католикос-патриарх оказался более успешным именно на абхазском и юго-осетинском направлении. Несмотря на все сложности в российско-грузинских отношениях, ему удалось сохранить приемлемый уровень контактов с московским патриархатом, который, в отличие от государственной власти Российской Федерации, до сих пор не признал православные приходы Абхазии и Южной Осетии вне канонической территории Православной Церкви Грузии. Несмотря на то, что духовная жизнь, частично в признанных образованиях, осуществляется без участия священнослужителей этой церкви. Между тем, позиция Православной Церкви Грузии обозначает ряд принципиально важных вопросов. Прежде всего, она в очередной раз ставит под серьезное сомнение тезис о единстве православной цивилизации. Для Илии II, иерархов и клириков грузинского православия, национальное единство является приоритетной ценностью. Таким образом, духовные лица Грузии мыслят категориями националистического дискурса. Впрочем, теми же самыми категориями оперируют непризнанные духовные лидеры Абхазии и Южной Осетии. Они выстраивают проповеди на противопоставлении своих национальных церквей грузинской. И эта линия с двух сторон закрывает окна для возможных гуманитарных контактов, поскольку в ней отчетливо виден государственный и политический интерес. Но отсутствует пафос православного братства и единства, то есть тот ресурс, который потенциально можно было бы использовать для примирения поверх неразрешенных статусных споров. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Ну а сейчас рубрика «Голоса жителей Тбилиси» о том, как они встретили Новый год, опрашивал наш корреспондент Тэмур Кигурадзе.
Новый год я встретил обычно, ничего особенного. Возвращаться к обычным делам для меня несложно, ведь я уже давно не работаю, я пенсионер. Хоть и не ощущаю себя пенсионером. Раньше я работал журналистом, а теперь никому не нужен.
Журналисты гахлова.
Да во вполне обычном ритме я нахожусь. Все прошло хорошо. Ну а мы работали, работаем и будем работать. Нам будет сложно, потому что мы очень весело встречали 2013 в приподнятом настроении. А теперь придется опять рано вставать и идти в школу. Нам очень лень, если честно.
Нет, мне не будет сложно возвращаться к будням, даже несмотря на то, что я приехал из Дагестана в Грузию навестить друзей.
В первую очередь хочу всех поздравить с праздниками. А что касается меня, то мне возвращаться к обычной жизни не будет трудно. Я уже не в таком возрасте, чтобы впадать в эйфорию от праздников. Хотя, конечно, и у меня были приятные моменты и ожидания.
Нет, мне не сложно возвращаться к обычному ритму жизни. Я встретила праздники нормально, даже я бы сказала тихо, не по возрасту, как пенсионерка. Да и дома трудиться не особо пришлось. Мы живем вдвоем и всю еду купили в готовом виде в супермаркете.
Не, никаких проблем. Вообще отдых — это и есть моя работа. Я уже 3 года организовываю туристические поездки по Грузии. Чем больше праздников, тем больше работы.
Насчет работы я не волнуюсь. Я сейчас жду ребенка, так что возвращаться мне не к чему, да и в прошлые годы с этим проблем не было.
Я думаю, что отпуск был не настолько долгим для того, чтобы нужно было какой-то переходный период для возвращения.
Несложно, потому что я не очень люблю алкогольные напитки и поэтому довольно спокойно встречала праздники. Не так много работы было и по дому. Хотя, конечно, отдыха никогда не бывает мало, но на прошлой неделе я уже успела 2 дня поработать, а завтра я выхожу на работу в обычном режиме.
Рубрику «Голоса» подготовил Тимур Кигурадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Глава Грузинской православной церкви, католикос, патриарх всей Грузии Илия II в своей рождественской эпистоле к жителям страны призвал не поддаваться на соблазны и ложные ценности. Текст эпистолы размещен сегодня, 7 января, на специальной страничке в сети Facebook. В ней говорится, что жители Грузии находятся в условиях информационной войны, и справиться с этим может только умный, знающий и вместе с тем боголюбивый человек. По словам Илии II, все в это время господства фальшивых идеалов, мы должны быть духовно сильными и стойкими, чтобы победить. Илья II особо обратился к молодежи и призвал любить книги, учиться глубоко мыслить, бояться и любить Бога, чтобы стать достойными стражами своей страны, а также не разделять псевдокультуру, которая уродует психику, делает грубыми чувства и опустошает внутренний мир. Глава церкви отметил, что видит проблему в недостаточном уровне знаний своей истории жителями Грузии. Илья II при этом указал, что церковь имеет большое значение в развитии и сохранении культуры общества, так как церковь сохраняет лучшие традиции, цитирует патриарха «Новости Грузия». Традиционное рождественское шествие «Алело» в грузинской столице началось в 2 часа дня с площади Роз и завершилось возле Кафедрального собора Святой Троицы. Участники шествия прошли проспект Руставели, площадь Свободы, передает «Грузия онлайн». Католикос-патриарх всей Грузии Илья II встретился с участниками «Алело» после рождественского параклиса в Патриархии. После этого шествие продолжилось по мосту Бараташвили. Принесения в собор Святой Троицы после рождественского шествия пожертвования 9 января будут распределены по детским домам и приютам для неимущих. Традиция проведения на Рождество шествия в Грузии восходит к VI-VII веку. Грузинское движение «Патриоты» начало сбор подписей в поддержку президента страны Михаила Саакашвили. Специальная страничка, посвященная петиции в поддержку президента, размещена в социальной сети Facebook. Организаторы акции заявили Михаилу Саакашвили, согласно Конституции Грузии, избранный президент до октября 2013 года, и ставить под сомнение его легитимность является антигосударственным.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Депутаты от «Грузинской мечты» вчера пообещали журналистам принять законодательные поправки, которые позволят владельцам СМИ сделать бизнес более прибыльным, а сами средства массовой информации более свободными. Эксперты к инициативе властей подходят с осторожностью. Тему продолжит Нона Суварян.
На встрече представителей коалиции «Грузинская мечта» с журналистами были озвучены несколько инициатив, которые, по словам политиков, должны превратить электронные и печатные СМИ в доходный бизнес. Как заявила сегодня в эфире утренняя программа «Грузинская служба Радио Свобода», депутат парламента, в прошлом журналист Элисо Чапидзе, первая инициатива касается видеосъемок на судебных процессах. Соответствующая поправка уже принята парламентом.
У общественного вещателя будет преимущество на съемку судебных судебных процессов, а также обязательство предоставлять материалы всем СМИ по первому требованию.
По словам Чапидзе, парламент намерен принять и другие поправки, например, закон об общественном вещателе, но лишь после дебатов, на которые уйдет не меньше месяца. Каким именно должен быть общественный вещатель, для того, чтобы телекомпания перестала быть карманной, решать предстоит самому обществу. А поправки в налоговый кодекс помогут определить льготы для печатных СМИ. В будущем депутаты также намерены уточнить нормы, которые позволят журналистам получать необходимую информацию в более короткие сроки. Как заявила Чапидзе, после того, как все эти цели будут достигнуты, ее миссия как депутата будет выполнена. Все эти инициативы необходимы для свободы СМИ. За независимость масс-медиа ратует и президент страны Михаил Саакашвили. 18 декабря он издал указ, согласно которому из резервного фонда на развитие СМИ и гражданского сектора выделил 1 000 000 лари. В субботу стали известны названия тех НПО, которые распределят эту сумму между разными организациями. Осуществлять президентский проект содействия развитию гражданского сектора и свободы СМИ будут Кавказский институт мира, демократии и развития, руководителем которого является Гия Нодия, а также Фонд развития журналистики имени Заза Дарасели. По словам редактора газеты «Оздоот Хисаати» по АТВ Шапидзе, было бы правильнее, если бы СМИ умели регулировать свои проблемы, а не ждали, когда власть установит для них правила игры.
То там президент выделит 1 000 000, то в ответ правительство установит какие-то льготы. Все это делается для того, чтобы завоевать симпатии грузинских СМИ, но это не поможет их развитию.
Председатель Совета Хартии журналистской этики Тамар Кордзая не против открытых отношений, которые предлагает правительство, но при этом она призывает журналистов быть более осторожными.
Главное сейчас то, чтобы СМИ не позволили обмануть себя. Эти встречи нельзя назвать попыткой задобрить журналистов, если там нет речи о какой-то выгоде или финансовом вмешательстве. Но журналисты на то и журналисты. Чтобы чувствовать, для чего их зовут на эти встречи, они должны задавать вопросы и перепроверять информацию, прежде чем распространить то, что явно нужно политикам.
Гораздо строже Тамар Курдзай относится к инициативе президента выделить 1 000 000 лари из резервного фонда. Эксперт не понимает, по каким именно критериям были выбраны именно эти две организации. Она считает, что решение Саакашвили необосновано и делает СМИ более зависимыми от источников финансирования. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем подводить итоги 2012 года. Сегодня свой рейтинг самых важных событий в Абхазии составил наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Мировые и региональные СМИ продолжают подводить итоги ушедшего в историю 2012 года. Вот и я решил предложить вашему вниманию свой список наиболее значимых его событий в Абхазии в следующих номинациях. Покушение на государственность года. Именно так покушение на государственность страны оценили в Абхазии теракт утром 22 февраля на трассе Черноморского шоссе, когда в результате обстрела кортежа президента республики Александра Анквава из автоматов и гранатометов получили смертельные ранения 2 сотрудников охраны главы государства. Сам он не пострадал. Ажиотаж года. Во время выборов в Народное собрание парламента Абхазии, первый тур которых состоялся 10 марта, на 35 депутатских мест претендовало 148 кандидатов, то есть более 4 человек на место. Загадочная смерть года. 17 апреля в Гагре оперативные подразделения МВД и СГБ Республики совместно с работниками Генеральной прокуратуры Абхазии проводили мероприятие по задержанию Алмазбека Чача, на которого у органов расследования имелись доказательства, свидетельствующие о его причастности к организации покушения. Как заявили правоохранители, поняв, что за ним пришли, генерал-майор милиции, бывший министр внутренних дел и секретарь Совбеза Республики застрелился из пистолета в своей квартире, пока ломали входную дверь. Но некоторыми в обществе высказывались и сомнения в том, что это было самоубийство. Позитив года. В середине лета многие СМИ распространили весьма приятную для курортной сферы Абхазии весть. Поток, пересекающий границу Навсоу, превысил аналогичные показатели за все предыдущие годы после начала их фиксирования. И в дальнейшем эта тенденция в целом сохранялась. Возвращение на историческую родину года. Весь год в Сирии шла гражданская война. Между тем, в этой стране проживает самая многочисленная после турецкой зарубежная абхазская диаспора, состоящая из потомков махаджиров XIX века, около 10 тысяч человек. Благодаря усилиям властей Абхазии, уже более 140 наших соотечественников прибыли из Сирии. Провокация года, именно так расценили в абхазском обществе, появившуюся в республике в конце лета и неизвестно где изданную брошюру «Защитники и предатели Абхазии», автор которой подписался Хасан Гечба, фарисейски протестуя против противопоставления бзыбцев и абжуйцев. Он на самом деле своим трудом, в кавычках, усиленно вбивал клин между представителями этих двух основных регионов расселения абхазского этноса. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Согласно новому российскому закону об образовании, организация обучения родному языку в субъектах федерации передана на усмотрение местных властей. Отношение к этой перспективе на Северном Кавказе неоднозначное. С экспертами беседовал Мурат Гукемухов.
В аульских школах Кабардино-Балкарии изучают родной язык с подготовительного до третьего класса 4 часа в неделю. С 4 по 8 класс по 2 часа в неделю. В городе изучение родного языка ограничено 2 часами в неделю, но там нет стихии родного языка. В интернациональной городской среде язык общения русский. Родители, которые весь день проводят на работе и видят своих чад в основном спящими, не в состоянии противостоять ассимиляции. Теперь, когда изучение родного языка передано на рассмотрение региональным властям, возможно, есть шанс хоть как-то исправить эту ситуацию, считает черкесский общественник Аслан Бишто.
Можно, наверное, делать специализированные классы с углубленным изучением родного языка. Это можно легко сделать на базе Министерства образования Республики. Единственное, что нам нужно, это не в ущерб русскому языку, как бы закон предусматривает. Вот и все. Нужна позиция губернатора. И я думаю, что в национальных общественных организациях еще осталось влияние настолько, чтобы все-таки добиться этого.
Именно по настоянию общественников в Начике недавно прошла конференция учителей родного языка, где ставились вопросы качества преподавания, обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются педагоги. После новогодних каникул работа конференции будет продолжена на базе местного института гуманитарных исследований. Оптимизма кабардинцев не разделяет Шапсук из Кичи. Чмая Руслан Квашев. Здесь ситуация прямо противоположная. В Лазаревском районе, где проживает большая часть этого малочисленного народа, за последнее время местное районо трижды сокращало часы изучения родного языка в школах, в принудительном порядке, перешагивая через протесты преподавателей, говорит шапсукский старейшина Руслан Квашев.
Да заткнитесь вы со своим адыгским языком, надоели. Вот такие реплики позволяло себе первое лицо районо, не скрывая своего раздражения, касающегося адыгской темы. 7 человек дошкольного, школьного образования по адыгскому языку в районе из 9-7 подали в отставку. И в своих заявлениях написали, что не могут работать в таких условиях, в которых предлагает работать районо. Никто их место не занял.
Теперь, по мнению Руслана Квашева, когда по новому закону об образовании оценка нужд в области изучения шапсукского языка будет передана на усмотрение краевых властей, станет только хуже. Шапсуки в крае находятся в положении дискриминируемого народа. За 20 постсоветских лет шапсуки не смогли добиться, чтобы их внесли в устав края как коренной народ. Поэтому на заботу государства о сохранении их идентичности рассчитывать не приходится, говорит Руслан Квашев.
Каждый раз нам говорят, поменяли состав депутатов, заново пишите заявку. А устав существует, это несправедливый, нелепый устав, 20 лет. Мы коренной народ, и если это будет записано, не надо будет усмотрение губернатора, чтобы галочку поставить, что мы там помогли, не надо нам помогать, нас признайте, не надо будет клянчить, и нам будет помогать закон, а не усмотрение добрых дядь.
Наверное, эту политику принудительной ассимиляции можно было бы пересмотреть в пользу здравого смысла, если бы российские чиновники отвлеклись на минуточку от своих важных дел и присмотрелись к опыту Израиля. Израильское государство принуждает учить национальные меньшинства родной язык. Ни один араб, армянин или черкес не получит аттестата зрелости без знания родного языка, говорит раввин из Иерусалима Авраам Шмулевич.
В Министерстве просвещения существует специальный отдел национальных меньшинств, в ведомстве которого, в частности, находится обучение на языках этих нацменьшинств. Они пользуются государственной поддержкой. Например, даже в самые тяжелые годы советско-израильских отношений учебники черкесского языка завозились на государственном уровне из советских черкесских республик. То есть это политика Израиля, что национальные меньшинства должны знать свои языки. И если они будут довольны, так сказать, жизнью и будут развивать свою культуру, это будет хорошо в первую очередь для еврейского израильского государства, потому что они будут просто лояльными гражданами своей страны.
Судя по мнениям моих респондентов, отношение к новому закону неоднозначное, потому что каждый строит свои прогнозы, исходя из принципа «нас достаточно много, чтобы добиться своего», или наоборот, «слишком мало, чтобы противостоять чиновничьему невежеству». Быть может, в самом деле был прав Авраам Шмулевич. И лучше внятная благородная позиция государства, чем рост тихой ненависти со стороны тех, кого вы принуждаете забыть родную речь. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
2012 год в Грузии был политически насыщенным. Предвыборная кампания, парламентские выборы, а потом и смена власти в стране проходили на фоне острого противостояния национального движения и грузинской мечты. Тем не менее, были в этой ожесточенной борьбе за власть и курьезные моменты. Наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили постаралась вспомнить случаи и высказывания политиков, которые вызвали смех и недоумение.
С начала 2012 года в Грузии часто можно было услышать, что год будет многообещающим. На вопрос «почему?» следовал шутливый ответ. Год выборов многое обещают. И действительно, грузинские политики на обещания не скупились. Чиновники и оппозиционеры стали чаще наведываться в грузинскую глубинку, где обещания сыпались, как из рога изобилия. И вскоре процесс агитации стал походить на аукцион. Так грузинская мечта начала раздавать карточки мечты, предлагая гражданам записать в них свои мечты. Один из активистов движения миллиардера Бидзена Иванишвили объяснил журналисту телекомпании «Рустави-2» в Кутаиси, что у грез тоже есть ограничения. Мечта не должна быть дороже 1000 лари.
Если человек напишет, что он хочет ламборджини или виллу, конечно, мы это не исполним. Но если у кого-то в силу бедности нет стиральной машины, то это не проблема. Мы это желание исполним, обязательно до выборов.
Убеждал Михаил Месхи. Грузинская мечта сразу же открестилась от него, заявив, что Месхи никогда не значился в партийных списках, после чего его лишили и звания активиста. Национальное движение к раздаче обещаний подошло серьезно и не стеснялось использовать административный ресурс и средства госбюджет. Каждому второму было обещано медицинское страхование и каждой семье 1000 ларовый ваучер. В бюджете на это средств нет, пытались убедить тогдашнего премьер-министра Вано Мирабишвили «Христианские демократы», ссылаясь на статистику. Ответ Мирабишвили был обескураживающим.
Я не собираюсь парировать цифрами с оппозицией. Для меня никакого значения не имеет статистика. Главное для меня, чувствует ли себя народ счастливым или несчастным. Главное настроение общества, а не статистические данные.
Летом прошлого года многих интересовала другая статистика – задержание и арестов. Десятки сторонников грузинской мечты были задержаны по обвинению в незаконном финансировании партии. Их счета оказались под арестом. В те дни на вопрос «как дела?» часто можно было услышать ответ.
«Мне кажется, я плохой человек, я не задержан, и мои счета не арестованы».
Многим в ходе предвыборной лихорадки запомнился видеоролик под названием «Женщина Миши», который набрал огромное количество просмотров в грузинских социальных сетях. Агентство «Инфо-9» распространило видеокадры встречи мажоритарного кандидата от грузинской мечты Давида Кевхишвили с жителями села Чантлисхурия Хварельского муниципалитета. На собрании внезапно появилась женщина, несколько странного вида. Ее голова была обвязана платком. Поверх этого сооружения красовалась бейсболка. На платье она надела белую майку с надписью подписью «Я люблю Грузию» и цифрой 5 избирательным номером национального движения. Женщина уверенно начала свою речь.
Я пришла, потому что я люблю Грузию, и я женщина Михаила Саакашвили. Все из нашего села должны голосовать за него. Кто этого не сделает, я составлю список, и потом они посмотрят у меня. Я приняла сама такое решение, мне никто не указывал. А теперь уходите отсюда, кончайте базар.
Еще веселее стало жить после выборов. Происходящее многие воспринимали как первоапрельский розыгрыш. Все поменялись ролями. Так, 18 октября, спустя месяц после распространения кадров пыток заключенных в гданской тюрьме, правозащитница Лаля Марушкина жаловалась на кардинально изменившуюся ситуацию во всех тюрьмах Грузии.
Сегодня уже не бьют, тем более не пытают заключенных. Но мы получили вторую крайность. Заключенные дают себе волю и бьют охранников, грубят и не слушаются их. Заключенные стали между собой устраивать разборки, и это очень опасная тенденция.
Кардинально изменилась ситуация и в парламенте. После 8-летнего правления национальное движение стало оппозицией, а оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» из 6 партий – большинством. Критикуя новые власти за задержание бывших чиновников, представители нацдвижения вдруг стали весьма забывчивыми. Один из таких беспамятных оказался депутат Акаки Минашвили.
Вы мне не назовете ни одного человека, который был нашим политическим оппонентом и был задержан. Ни одного такого случая за все эти годы.
Самозабвенно утверждал Минашвили Рустави-2. Между тем, «Грузинская мечта» насчитала в стране около 200 политических заключенных. В целом же широкомасштабная амнистия, задуманная правительством, коснется около 6 тысяч заключенных. Премьер-министр Бедзина Иванишвили, предупредив население о возможном росте числа преступлений, призвал граждан с пониманием отнестись к этому. Позже Иванишвили уточнил.
Я не имел в виду, что криминогенная ситуация в Грузии ухудшится на долгое время. Естественно, в течение нескольких дней будут какие-то взрывы.
Заявил премьер. Увидев напуганные взгляды журналистов, Иванишвили уточнил и это выражение.
Под взрывами я имею в виду, что где-то машину взломают, где стекло разобьют, и население с пониманием должно отнестись к этому, потому что этот гуманный процесс необходим обществу.
После победы «Грузинской мечты» крылатыми фразами сыпал не только премьер-министр. Новый Гамгебель муниципалитета Каспи Олег Иядзе стал настоящей медиа-звездой. Давая интервью местной телекомпании, он хвастался, что осуществил смену власти в районе быстро и без шума. Просто собрал всех 19 глав сельских управ, побеседовал с ними 5 минут, и все безболезненно, как выразился Иядзе, написали заявление об уходе. Чтобы подчеркнуть свои политические достижения, профессиональный самбист заявил.
Я маленький бедзина в районе.
Теперь эпитет «маленький бедзина» очевидно надолго войдет в речевой обиход грузинских политиков. Сразу после выступления Иядзе представитель нацдвижения Ирма Надирашвили с парламентской трибуны обратилась к премьер-министру.
Я призываю большого бедзина, пусть остановит маленьких бедзин в регионах. И мне не нравится принцип матрешки, когда в одном большом бедзине сидят много маленьких бедзинят.
Парламентское большинство, успешно принимающее новые законы, впрочем, на недовольство меньшинства внимания не обращает. Из законопроектов, принятых новым парламентом, больше всего запомнилось обсуждение закона, ограничивающего продажу эротической продукции в публичных местах, в частности, возле школ. Заседание профильного комитета, на котором депутаты пытались определить перечень эротических предметов, которые должны попасть под запрет, затмил все юмористические передачи на телевидении. Парламентарии явно увлеклись определением презервативов, которые они разделили на защитные и доставляющие удовольствие. Бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили недоумевала на своей странице в Фейсбуке.
Что больше дел нет, кроме возвращения памятников Сталину и принятия закона о презервативах?
Об эротическом законе заговорил и президент Михаил Саакашвили, когда парламентское большинство преодолело наложенное им вето на законопроект об амнистии. Президент потребовал, чтобы амнистия не касалась осужденных за особо тяжкие преступления, педофилию, реализацию наркотиков и шпионаж.
С большим сожалением мне приходится констатировать, что народу новый парламент заполнился двумя вещами. Запретом ворсинок на презервативах и освобождением педофилов и шпионов.
Впрочем, граждане Грузии явно помнят не только эти два закона, но и предвыборные обещания грузинской мечты. После смены власти волна забастовок с требованием улучшения условий труда и увеличения зарплаты прошла по всей стране. На вопрос, почему не заявляли о своих правах раньше, порой можно было услышать и такой ответ.
Веников мы боялись, геноцвали. Веников, поэтому и не могли голос поднять.
В течение всего года политики из противоборствующих лагерей своими обещаниями создали в обществе явно завышенные ожидания, что жизнь чуть ли не в мгновение ока станет лучше, президент Михаил Саакашвили утверждал.
Запомните, мы волшебники, и много чудес еще произойдет.
Не отставал и премьер Бидзина Иванишвили.
Мы создадим прецедент такой демократии, такой народной власти, что удивим и европейцев, и весь мир.
При этом ни президент, ни премьер-министр упорно не желали и не желают совместно творить чудеса во благо народа. Теперь у части грузинского общества появилась еще одна мечта, чтобы у этого состязания, как у сказки, был добрый конец. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь к теме совсем не веселой. 6 января исполнилась 22-я годовщина ввода в Цхинвали подразделений грузинской милиции и национальной гвардии. В этот день начался этап силового подавления общественно-политических процессов, которые в Тбилиси называли сепаратистскими проявлениями, а в Южной Осетии – национально-освободительной борьбой, рассказывает Жанна Тарханова.
В 4 часа утра в город вошло 3000-е подразделение грузинской милиции и национальной гвардии. Общеизвестный факт – в милицейскую форму в Грузии накануне переодели амнистированных осужденных. Их было немало среди участников похода на юго-осетинскую столицу. Первой жертвой грузино-осетинского конфликта 6 января в Цхинвале стал Гриша Кочеев, прикрывший при обстреле своим телом детей. В тот день из числа местных жителей погибли 5 человек, 4 получили ранения. Но в последующие дни счет раненым уже пошел на десятки. Житель Цхинвала Тамерлан Таттаев о вводе грузинских силовых подразделений узнал от матери. Накануне военный комендант Цхинвала Малюскин выступил по телевидению, призвав население разоружиться, продолжает Тамерлан Таттаев. Малюскин всех успокоил, сказал, что все будет в порядке, пообещал, что не даст осетин в обиду, фактически же предал. Все уснули, а грузины в ту же ночь вошли в Цхинвал. Почти все осетинское население города вышло на улицу. Люди пошли в центр, но главная площадь Цхинвала была уже оцеплена грузинскими подразделениями. Одеты вооруженные люди были в военные шинели, но видно было, что они были выданы наспех. Больших размеров, длинные. Повсюду был слышен лай собак, которых привели с собой вооруженные люди. Осетинское население стало принимать меры к самообороне. Коба Гаглоев – один из многих цхинвальцев, которые в тот день стали участниками самообороны юго-осетинской столицы.
Кто-то увидел, видимо, среди них неформально одетых милиционеров с автоматами, там вооруженные в касках, и сказали, что они сзади вооружены. И мы тоже уже начали искать охотничьи ружья, мелкашки, начали отрывать от заборов прутья. Там была спланирована, хорошо спланирована, первая неудавшаяся вооруженная агрессия против Южной Осетии.
А 6 января 1991 года вспоминает Тамерлан Таттаев. Цитата. «Я быстренько оделся и вышел на улицу. Возле военкомата увидел колонны икарусов с грузинскими военными. Я с Козаевым Андреем и братьями Астаевыми пробрался дальше в центр города. Остановились возле церкви, что у обкома. Увидели вооруженных грузинских милиционеров с собаками. Тут ко мне подходит Асамаз Маргиев. Он учился в 7 классе интерната. Предложил пройти до здания Адамон Хаша в противоположную сторону города. Сказал, что там оружие выдают. «Возьмем и будем сражаться», — говорит. Я возразил, что пройти через грузин будет сложно. Но Ацамаз засмеялся, мол, ты боишься. Поскольку он был подросток, а мне было уже 22, меня это задело. Мы стали пробираться через линию, охраняемую грузинскими ментами. Один ряд мы прошли, но затем нас схватили, избили. Я был весь в крови. Нас потащили в штаб, где были и офицеры советской армии. Они набросились на грузинских ментов, стали кричать, что, мол, зачем вы школьников задерживаете? Грузины не ожидали, что русские военнослужащие будут возражать. Потом пришел один из командиров грузинских и приказал нас отпустить. После этого мы пришли в Адамон-Хаш. Никакого оружия там не было. Людей тоже. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.